Ну, сейчас я представил Владимир Ведрашко. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Предварительные итоги первого тура президентских выборов в Южной Осетии. В Дании начались слушания по делу Андриса Брейвика, обвиняемого в двойном теракте, жертвами которого стали 77 человек. Жители Красноярска протестуют против строительства завода ферросплавов вблизи городской черты. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, центральная тема обсуждения в этом часе, состоявшаяся в самопровозглашенной республике Южная Осетия, президентские выборы. Это первые выборы после того, как Россия признала независимость Южной Осетии. Второй тур, судя по всему, неизбежен. Воскресное голосование определило двух лидеров, ни один из которых не набрал достаточного для абсолютной победы числа голосов. За ситуацией в Южной Осетии следит мой московский коллега Виталий Камышев, который сейчас в прямом эфире. Виталий, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Поначалу, по результатам первого тура выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия, лидировала бывший министр образования республики Алла Джиоева. Затем республиканский центр избирком заявил, что лидер сменился. Аллу Джиоеву чуть-чуть опередил глава МЧС республики Анатолий Бибилов. При этом, хотя все 100% бюллетеней еще не подсчитаны, пресс-центр Юго-Осетинского ЦИКа уже прекратил свою работу. Кого поддержат во втором туре кандидаты, которые выбыли из борьбы? Этот вопрос больше всего волнует сегодня в Южной Осетии политические элиты. На связи с Радио Свобода корреспондент Схинвали Тамара Терашвили.
Некоторые из выбывших из гонки 9 кандидатов, например, Дмитрий Тасоев, считает, что большую роль сыграл административный ресурс, который прикрыто был задействован с нарушениями законов, подкупами. Однако, по словам Тасоева, фальсификации его представителей, его штаба не выявили. Но нарушения были, как он сказал. Пока Тасоев не решил, кому из двух лидирующих кандидатов отдают предпочтение, но однако он заметил, что никто из оппонирующих власти кандидатов не будет поддерживать представителя действующей власти. В первую очередь он сам. А Анатолий Бибилов, по его словам, именно таковым и является. По словам Тасоева, об этом громко заявил действующий президент Эдуард какой-то на одной из встреч с общественностью. Мнение бывшего спикера парламента Станислава Кочева он выразил четко. Его партия, он является лидером коммунистической партии Южной Осетии, официально поддерживает Бибилова, и, как он сказал, они будут на него работать. Но вместе с тем он сказал, что им очень близка позиция Аллы Джиоевой, которая имеет большой оппозиционный электорат, то есть весь оппозиционный электорат поддерживает Аллу Джиоеву, и ему близка эта позиция, потому что он сам являлся и является до сих пор лидером оппозиционной партии. Еще мнение другого, одного из кандидатов в президенты, который выбыл также из гонки политической, это Алан Плиев. Он говорит, что выборы в целом прошли нормально, но есть серьезные нарушения, а именно очень много людей не успели на некоторых участках проголосовать. Это, по его мнению, это произошло из-за плохой организации работы избирательных участков. Это один из немногих кандидатов, который никому не примыкал. Он ни с кем, скажем так, не отдал свои голоса в пользу какого-либо кандидата. Решил, по его словам, действовать до конца, как он сказал.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Южной Осетии Тамара Терашвили. Итоги первого тура выборов президента самопровозглашенной республики комментирует политолог Михаил Тульский.
Результаты достаточно интересные. И очевидно, что во втором туре будет огромное преимущество Джиоевой. Примерно там 60% у Джиоевой на 30% у Бибилова. Потому что Бибилов, в общем, выжил весь свой ресурс, весь свой потенциал уже в первом туре. По кремлевским всем телеканалам мы видели только Бибилова, Джиоеву вообще не показывали. Что касается Кобисова, то его невысокий результат можно объяснить тем, что какой-то в последний момент вынужден был переориентироваться на поддержку Бибилова и публично заявил о том, что поддерживает Бибилова. И вот эта партия какой-то, она тоже поддержала Бибилова, он именно был заявлен как кандидат партии «Единство». В то же время набрал вдвое меньше, чем партия «Единство» на последних выборах парламента. Да, конечно, в Южной Осетии намного больше демократии, чем в путинской России. И как и в Абхазии, демократии больше, чем в путинской России. Отчасти это, конечно, вызвано тем, что, может быть, еще, так сказать, там путинская вертикаль власти не выстроена. Отчасти это можно объяснить тем, что вооруженный народ труднее заставить так легко склонить голову. Можно искать разные причины, но факт остается фактом, что в Южной Осетии безусловно, политическая конкуренция намного выше, чем в России. Безусловно, в отношении к России в Южной Осетии полностью положительное и однозначно, что Южная Осетия хочет быть с Россией.
Считает президент исследовательского центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский. Эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко опасается, что провал Кремля на выборах в Южной Осетии приведет к обострению ситуации на всем Кавказе.
Кремль в очередной раз получил пощечину, и причем эту пощечину он заработал сам. Это уже не первый раз. Кремль поддерживал в Киргизии Кулова на парламентских выборах и в итоге оказался банкротом. Я также хочу напомнить выборы 2004-2005 года в Абхазии, когда Кремль поддерживал одного кандидата Хаджинбо, а был избран Багапш. Это говорит о том, что Сурков, который в Кремле отвечает за вот эту политику Кремля на просторах России и СНГ, со своей кадровой политикой, и Медведев со своей кадровой политикой, они полностью банкроты. И здесь вот произошло то же самое. Самое главное, что Кремль отказался вот от этой схемы, которую предлагал ККТ. То есть оставить человека, который бы продолжал его курс. И вот здесь вот была, я считаю, сделана максимальная ошибка. В Осетии есть два нюанса. Первый нюанс заключается в том, что осетинскому населению надоела коррупция, и вот эта поддержка Москвы в очередной раз была отторгнута. И второе, то, что на выборы президента в Южной Осетии лидирует, как ни странно, женщина. То есть вот представить, что женщина будет занимать первое место там в Дагестане, в Чечне, Ингушетии, это практически невозможно. Здесь же вот этот феномен сработал. И у оппозиции есть все шансы сделать так, что она станет президентом. Я хочу обратить внимание на то, что вот после абхазских выборов, когда Кремль получил эту пощечину в Абхазии, очень сильно и резко была дестабилизирована ситуация на Северном Кавказе. И вот сейчас я боюсь, что после осетинских выборов люди в очередной раз убедятся, что контроль Кремля над Кавказом становится все слабее и слабее, и там центробежные и террористические проблемы будут обостряться все сильнее и сильнее.
Одновременно с президентскими выборами в Южной Осетии проходил референдум о придании русскому языку статуса государственного. За высказалось 84% избирателей. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Нальчике неизвестные обстреляли опорный пункт полиции. Один сотрудник правоохранительных органов погиб, другой получил тяжелые ранения. На севере Москвы пожарные продолжают тушить горящий теплоход «Сергей Абрамов». 15 пассажиров корабля и члены экипажа спасены. Остается неизвестной судьба моториста. Независимая экспертиза по второму уголовному делу ЮКОСа завершена. Около двух десятков экспертов в области уголовного права проанализировали официальный текст приговора и текст протокола судебного заседания. Результаты экспертизы будут обнародованы не ранее декабря. Адвокат Генри Резник подтвердил, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков придет завтра на допрос в качестве свидетеля по делу о хищении в Банке Москвы. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты два боевика. Власти Грузии считают незаконным состоявшееся в воскресенье, незаконными состоявшееся в воскресенье выборы президента в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Слушайте программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Ее ведет сегодня обозреватель «Свободы» Анна Качкаева. Владимир Путин, Владимир Рыжков и Борис Немцов на встрече с членами Валдайского клуба, зарубежными политологами, экспертами и учеными. Можно ли считать перезагрузку между Россией и Соединенными Штатами завершившейся? Можно ли все-таки совместить гражданское право выбирать и тактику несогласных? Сегодня на вопросы на эти темы будет отвечать в нашей московской студии политик Борис Немцов. Итак, время гостей на «Волнах свободы». Сегодня 7 часов вечера по московскому времени. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовил мой коллега Валентин Барышников. Валентин, здравствуйте. Одна из главных мировых тем по-прежнему – это ситуация в Сирии. Там продолжаются жестокие подавления массовых антиправительственных выступлений. Есть ли публикации, интересные публикации на эту тему в прессе сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Многие издания обращают внимание на решение Лиги арабских государств приостановить членство Сирии в этой организации. Лига настаивает на прекращении кровопролития и репрессий против участников антиправительственных демонстраций, которые, напомню, добиваются отставки президента Сирии Башара Асада. Приведу в качестве примера статью в газете «Вашингтон Пост», которая называется «Приостанавливая членство Сирии, Лига арабских государств наконец порывается своим прошлым». Автор статьи – колумнист газеты Дэвид Игнатиус, эксперт по внешнеполитическим вопросам. Он видит некую высшую справедливость в том, что касается решения Лиги арабских государств по отношению к Сирии, которая, по его словам, столько сделала в течение многих лет, чтобы превратить Лигу в оплот лжи и общества защиты диктаторов. Цитата. «Современная Сирия – лидер в использовании лозунга арабизма. Этот арабизм поддерживал военные режимы, осуждал провалы Израиля в урегулировании палестинского вопроса, хотя сами арабские страны предоставляли у себя палестинским беженцам жалкий второсортный статус. Здесь речь не об оправдании израильской политики, а о лицемерии стран-участниц Лиги арабских государств». Дэвид Игнатиус обращается за поисками примеров к недавней истории Сирии и завершает свою колонку следующим образом. Башар Асад обещал переговорщикам Лиги арабских государств провести реформы, которые могли быть спасительным средством для его режима. Но, несмотря на эти обещания, подобные которым он делал с февраля, его войска продолжали убивать участников сирийских протестов, что означает, что либо Асад лгал, либо что он не контролирует армию, а и то, и другое для него плохо. В минувший уикенд Лига арабских государств приостановила членство Сирии и призвала провести встречу с сирийской оппозицией, чтобы прийти к, цитата, «единому взгляду на предстоящий переходный период». Сирийский президент ответил на это призывом к экстренной встрече Лиги и предположил, что все происходившее было иностранным заговором по вторжению в Сирию. «Это классический ход в духе Лиги арабских государств», считает автор. «Прятаться от собственного народа и обвинять в своих проблемах страшные внешние силы, объединившиеся с Западом». Но эта глава в арабской истории, кажется, к счастью, уходит в прошлое, когда даже Лига арабских государств становится силой, пытающейся защитить угнетаемых арабских граждан и обуздать автократических властителей. Это отражение тех изменений на Ближнем Востоке, которые заслуживают приветственных слов, пишет колумнист газеты «Вашингтон Пост» Дэвид Игнатиус.
Еще одна очень обсуждаемая тема, о которой мы много рассказываем и в нашей программе, это правительственный кризис в Италии, отставка Сильвио Берлускони, формирование нового правительства бывшим членом Европейской комиссии Марио Монти. Что пишет об этом?
Кризис в Италии, вообще говоря, это новый удар по единой Европе, которая уже была потрясена событиями в Греции. Это много обсуждается в европейской печати, во многом и потому, что фигура бывшего итальянского премьера, известного экстравагантным образом жизни, вызвала у общественности немало эмоций. Тут интересен взгляд на события из Великобритании, которая, с одной стороны, является членом Европейского Союза, но не входит в еврозону, которую сотрясает кризис. Однако на острове есть ощущение, что события на континенте имеют прямое отношение к Великобритании. Начало статьи колумнистки газеты «Гардиан» Джеки Эшли звучит весьма драматически. Дэвид Кэмерон и Джордж Осборн подали в отставку, чтобы предотвратить дефолт Великобритании. Реджинальд Пинстрайп Грей, бывший ведущий экономист Мегабанка в Нью-Йорке, назначен исполняющим обязанности премьер-министра, главы правительства национального единства. В Лондоне представители ЕС и советники из Германии заседают вместе с усеченным кабинетом. Депутатов парламента предупредили, что любые попытки сопротивляться чрезвычайным мерам государственной экономии окончатся полным коллапсом британской экономики и анархией, однако выборов не проводится. Что это, пишет автор, орлеанская фантазия, сценарий малореальной телевизионной драмы? Для многих избирателей в Греции, да и в Италии, несмотря на счастье от исчезновения вине идиотского Берлускони. Андрей, подчеркну, так в тексте, это не моя оценка деятельности премьер-министра Италии. Эта картина фактически приостановленной демократии кажется происходящей прямо сейчас. Критики евро всегда говорили, что в какой-то момент единая европейская экономика войдет в противоречие с демократическими свободами европейских наций. Сейчас на наших глазах это происходит. Британию уберегло только то, что благодаря Гордону Брауну мы остались в стороне от евро, но это не значит, что мы остались в стороне от кризиса. Эшли описывает трудности европейской политики, однако затем отмечает, что достойное будущее Британии полностью зависит от успеха еврозоны. Цитата. «Есть только одна возможность. Многие сторонники евро ударили в грязь лицом, но если смотреть в будущее, тут нет места жестким антиевропейцам, выступающим за референдум за полное отделение от ЕС. Меняется все за исключением географии. На острове мы все же европейские». Простите, на острове мы все же европейцы. Колумнистка газеты «Гардиан» Джеки Эшли.
Я благодарю своего коллегу Валентина Барышникова, представившего обзор публикации «Международной печати». Продолжаем программу «Время свободы». В Норвегии сегодня первое судебное заседание по делу Андерса Брейвика, который обвиняется в двойном теракте в Осло и на острове Утоя в июле этого года, рассказывает Сергей Джанян.
Обвиняемый в терроризме 32-летний норвежец Андерс Беринг Брейвик готов рассказать, почему он убил 77 человек во время терактов в правительственном квартале Осло и в молодежном лагере на острове Утоя, совершенных 22 июля этого года. По словам адвокатов Брейвика, их подзащитный подготовил речь, которую он собирается произнести в окружном суде Осло во время судебных слушаний о продлении срока предварительного заключения. Согласно решению апелляционного суда, эти слушания будут открытыми. На них смогут присутствовать представители средств массовой информации, родственники погибших и выжившие после терактов. Брейвик говорит, что хочет объяснить суду и родственникам, почему он сделал то, что сделал. Он по-прежнему не признает себя виновным и считает, что его действия были жестокими, но необходимыми. Андерс Брейвик говорит, что он будет рад снова встретиться с молодежью с острова Утоя. Однако он готов к выкрикам из зала суда, а также к тому, что кто-то может попытаться напасть на него. По его словам, он готов ко всем возможным сценариям. Говорит один из адвокатов Андерса Брейвика Торт Йордет. Слушания по делу Брейвика пройдут в одном из самых вместительных залов заседаний окружного суда Осло. Они также будут транслироваться в соседних залах. Ранее полиция заявила, что доставка обвиняемого в суд требует слишком высоких затрат для обеспечения его безопасности и предложила организовать видеосвязь из камеры в тюрьме Ила. Однако группе защиты удалось добиться личного присутствия Брейвика в суде. Верховный суд Норвегии постановил, что поскольку обвиняемому предстоит длительное одиночное заключение, материальные проблемы обеспечения его безопасности в суде должны быть отодвинуты на второй план. В настоящий момент Андерс Брейвик находится в одиночной камере. Ему позволено читать, смотреть фильмы без сцен насилия, а также пользоваться компьютером. Встречаться с другими заключенными он не стремится из опасения за свою безопасность, хотя полиция Осло не настаивает на его постоянной изоляции. Накануне открытого процесса над Брейвиком принял решение уйти в отставку министр юстиции Норвегии Кнут Стурбергет, проработавший на этом посту последние 6 лет. Решение было принято госчиновником под давлением общественности, требующей от министра разъяснений по делу о двойном теракте, в частности того, как стало возможным, что полиции потребовалось более часа, чтобы арестовать Брейвика, беспрепятственно расстреливавшего все это время обитателей молодежного лагеря на Утое. После трагедии некоторые пострадавшие и родственники погибших выразили возмущение из-за отказа Стурбергета принести извинения за случившееся, а также подвергли критике принятые им ранее бюджетные решения, которые расшатали способность министерства реагировать на чрезвычайное происшествие. Руководитель Министерства юстиции подал в отставку на следующий день после того, как представил правительству Норвегии доклад с предварительными результатами расследования терактов, в котором указывается, что убийца был задержан на 5 минут позже, нежели считалось ранее. Кроме того, в докладе отмечается, что представители местных властей уведомили полицию в районе острова Утоя о возможном нахождении Брейвика в этом районе за час до того, как террорист начал расстреливать молодежь. Кресло министра юстиции Норвегии заняла бывший министр обороны страны Грете Фарему. Перед Фарему, которая занимала пост главы Минюста в 90-х годах, будут стоять задачи реорганизации подведомственной структуры, в частности, совершенствования мер экстренного реагирования. Кроме того, новый министр пообещал встретиться с семьями жертв теракта, чтобы выслушать их претензии по поводу недостаточной прозрачности работы министерства, а также отсутствию доступа к результатам вскрытия и другим документам расследования. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
В Красноярске собраны десятки тысяч подписей против строительства Енисейского завода ферросплавов, относящегося к первому классу санитарной опасности, рассказывает Татьяна Лапрат.
Недавно прошел митинг, собравший больше 4000 горожан. Противники опасного соседства регулярно устраивают флешмобы, автопробеги и проводят сбор подписей против строительства. Как отметил представитель общественности Артем Карданец, сейчас движение вышло на новый уровень, и речь идет не о войне с конкретным заводом, а о борьбе за чистоту города в целом.
158 тысяч красноярцев оставили свою подпись, присоединившись к нашему движению против вот этого завода. Мы считаем, что речь идет о том, что необходимо принять определенные нормативные акты, может быть, это закон Красноярского края, которые могли бы именно охранять природную окружающую среду.
В законодательном собрании края создана рабочая группа, куда входят ведущие красноярские ученые, депутаты и представители общественности. Выяснилось, что при проектировании не проводилась экологическая экспертиза, а различные пункты проекта противоречат друг другу. Как рассказал доктор медицинских наук Владимир Мажаров, выбросы завода в общем объеме выбросов города составят не более нескольких процентов, однако на локальном уровне больно ударят по здоровью жителей.
В локальном масштабе объектом воздействия ферросплавно забудет не край и не город, а жители близлежащих микрорайонов Советского района города Красноярска и сельских населенных пунктов, где к выбросам алюминиевого гиганта добавится несколько тысяч тонн и новоявленного завода. Складывается впечатление, что проектировщики, готовившие разделовоз проектируемого завода в части воздействия на здоровье населения, составили его по принципу «в Киеве дядька в огороде Бузина». На 17 страницах описываются показатели здоровья населения всего Красноярского края от Таймыра до Ермаковского района, которые к ферросплавному заводу не имеют никакого отношения. А вот исходные показатели здоровья жителей села Шуваева, Старцево, Придорожный, более 1600 жителей, и, возможно, микрорайоны Солнечный отсутствуют полностью.
По мнению представителей компании-инвестора ЧЕКСУ, проект строительства завода не требует экологической оценки, поскольку речь, по сути, идет о реконструкции уже имевшегося производства, расположенного в промышленной зоне. В то же время, в ходе обсуждения вопросов, касающихся возможного строительства в крае марганцевого завода, дирекция компании ЧЕКСУ сообщила о готовности к сотрудничеству и желании получить в законном порядке возможность построить завод на территории Красноярского края. Рассказывает председатель совета директоров компании Георгий Рамзайцев.
Стройка приостановлена месяц назад, как только мы узнали о том, что наверное недовольны. И мы готовы слушать любые замечания по проекту. Более того, мы были бы благодарны, если кто-то найдет какие-то недостатки конкретно, их устранить сейчас. И большая просьба, чтобы местные эксперты скорее связались с нашим. Большая просьба к рабочей группе, что готовы на любую дополнительную экспертизу, экологическую, она не предусмотрена.
Предполагаемое строительство подняло много других вопросов. Помимо экологической обстановки, беспокоит красноярцев и то, куда пойдут налоги от работы предприятия. Компания-инвестор зарегистрирована в Кемеровской области. Даже выгода от реализации проекта завода теперь представляется сомнительной. Два года назад бывший тогда красноярским губернатором Александр Хлопонин обещал тысячи новых рабочих мест. Но эти слова опровергает предпроектное обоснование инвестиций. Из документа следует, что с выходом первой очереди нового красноярского завода на полную проектную мощность на производстве ферросплавов будут работать всего 675 человек. Нынешний же губернатор края Лев Кузнецов заверил жителей, что как глава региона обеспечит законность принятия решения.
Все должен решать край, народ Красноярского края. Но он должен это решать на основе законодательства Российской Федерации. Задача власти – услышать свой народ и отнестись к нему и поддержать его. Что мы и делаем.
Высказал свое мнение и приглашенный на очередную сессию законодательного собрания Красноярского края главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Этот объект, он относится к первому классу опасности, и не по марганцу, а по свинцу. И для него установлена норма 1000 метров. Конечно же, тот материал, который нам представлен в виде первого этапа проекта, требует серьезнейшей доработки.
На данный момент администрация Емельяновского района, на чьей территории намечается возведение завода, отправила компании-инвестору официальный отказ в строительстве. Но теперь тема строительства вредного предприятия вписалась в предвыборную кампанию. Представители различных партии обещают помощь и усиленно показывают обеспокоенность по этому вопросу. Рабочая группа пока добилась решения о проведении публичных слушаний по строительству завода ферросплавов. Они пройдут в феврале будущего года. Татьяна Лапра для Радио Свобода, Красноярск.
Московское время 16:30. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Нальчике сегодня неизвестные обстреляли опорный пункт полиции. Один сотрудник правоохранительных органов погиб, другой получил тяжелые ранения. На севере Москвы пожарные тушат горящий теплоход «Сергей Абрамов». 15 пассажиров корабля и члены экипажа спасены. Остается неизвестная судьба моториста. Независимая экспертиза по второму уголовному делу ЮКОСа завершена. Результаты будут обнародованы не ранее первой половины декабря после встречи президента Дмитрия Медведева с членами Совета по правам человека. Адвокат Генри Резник подтвердил, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков придет завтра на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы. В дагестанском городе Каспийск сегодня в ходе спецоперации убиты два боевика. Власти Грузии считают незаконными состоявшиеся в воскресенье выборы президента самопровозглашенной Республики Южной Осетии, государственную независимость которой Тбилиси не признает. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. Традиционно в этой части программы «Время свободы» о наиболее интересных событиях на нашем сайте рассказывает главный редактор его Людмила Тели. Она сейчас в прямом эфире. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Сначала о том, что опубликовано. Материалов любопытных, на мой взгляд, довольно много, поэтому буду очень краткой. Итак, материал «Швейцария не выдержала» Булата Чигаева. Очень интересная публикация расследования о том, как чеченский предприниматель купил швейцарский футбольный клуб, что за этим стоит и почему у него проводят обыски швейцарская прокуратура. Последнее известие с процесса Владимира Макарова. Вы наверняка помните, речь идет о человеке, которого обвинили в надругательстве над собственной дочерью. Сегодня должна была состояться кассация. Кассация не состоялась, она перенесена. Некоторые подробности в материале Владимир Макаров в споре с судом. Обновление в авторском разделе. Права автора – это наши традиционные колонки. И, как всегда, по понедельникам Илья Мильштейн и Владимир Абаринов. Две новые колонки. Обращаю ваше внимание на них. И, на мой взгляд, несколько очень интересных обновлений в разделе «Блоги Свободы». Это, как всегда, Марина Салье, у которой много поклонников. Политика Марина Салье довольно давно и интенсивно ведет свой блог на Радио Свобода. И я бы обратила внимание на два блога наших коллег-журналистов Радио Свобода. Это комментарии пост Юрия Тимофеева «Реакция Онищенко» и пост Татьяны Скоробогатько «Младенец должен сидеть в тюрьме» с фантастической цифрой о том, что 812 младенцев, просто людей, детей в возрасте до 3 лет, находятся в заключении вместе со своими матерями. И теперь о наших планах. В ближайшее время появится материал, посвященный процессу между Березовским и Абрамовичем. Сейчас там свидетельствует Александр Волошин, бывший глава кремлевской администрации. Как только мы получим материал, мы тут же его опубликуем на сайте. В каком-то виде он прозвучит и в эфире несколько позже, но мы постараемся максимально быстро представить его читателям сайта. Несколько обновлений в разделе мультимедиа, и они будут продолжаться по итогам трансляции. А сегодня у нас две видеотрансляции. Я напоминаю, что мы теперь все программы «Час прессы» из московской студии и все программы из московской же студии «Время гостей» ведем в прямой видеотрансляции, то есть в час 07 и в 19.07. Включайте сайт «Радио Свобода», чтобы посмотреть ваших любимых журналистов и их гостей.
Спасибо. Напомню, что в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. В Москве 16:35. Вы слушаете «Радио Свобода». Вернемся к главным темам дня. Сегодня в белорусской столице возобновился процесс по делу о взрыве в минском метро 11 апреля этого года. Следствие уже завершено. В суде начались прения сторон, передает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Главный подозреваемый Дмитрий Коновалов, который, по мнению следствия, организовал и совершил теракт, его сообщник Владислав Ковалев. Процесс шел почти ежедневно в Верховном суде Беларуси, начиная от 15 сентября. 3 ноября завершились судебные слушания. Владислав Ковалев полностью отрицает свою причастность к взрывам. Дмитрий Коновалов берет на себя ответственность за теракт 11 апреля, а также за теракт на День независимости в Минске 3 июля 2008 года. За два месяца процесса наблюдатели отметили немало нестыковок в версии следствия, и некоторые свидетельства противоречат основной версии. На эти нестыковки обращает внимание руководитель Центра «Правозащитный альянс» Людмила Грязнова, которая почти ежедневно присутствует на судебных заседаниях.
процесс идет не совсем так, как, вероятно, его планировали. Не доказано, что Коновалов сделал это взрывное устройство. Он не мог его сделать в силу своих недостаточных знаний и ограниченных технических возможностей подвального помещения метр на метр обычного панельного дома. Не было ни на Коновалове, ни на Ковалеве этих следов взрывного устройства, которое взорвалось 11 апреля в метро. И там все было заволокло этим дымом и этими следами. Они были на всех. Если бы Коновалов туда носил это взрывное устройство, на нем обязательно должно было что-то остаться, но этого не оказалось. Коновалов был избит, и это было заметно на допросе у замгенерального прокурора шведа. Коновалов все время молчит. Это уже очень странно. Он не защищает себя. Это совершенно неестественно. У Коновала не было мотива. Он не сверхчеловек. Совершенно обычный ПТУшник такого провинциального города. Суд может в течение нескольких дней завершиться. И это вообще серьезный сигнал для всего белорусского общества, потому что оно стоит перед угрозой вот таких несправедливых судилищ и свидетельствует о повороте вообще в нашей системе власти.
Представители обвинения, однако, считают, что вина подозреваемых полностью доказана. В результате взрыва в Минском метрополитене на станции Октябрьская 11 апреля 2011 года пострадали 203 человека. 15 человек погибли. Виталий Цыганков для радио «Свобода», Минск.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска – Ольга Серебряная.
В российских блогах основной темой остаются грядущие выборы и неизменно сопровождающие их кавычки. Неуместность политической терминологии при описании голосовательного ритуала, предшествующего перераспределению думских мест, чувствуется даже при взгляде на гарантированно проходящего в Думу лидера ЛДПР. Впечатлениями о теледебатах Владимира Жириновского делится в своем блоге Иван Давыдов.
Наткнулся в телевизоре на предвыборные дебаты, кавычки, в ходе которых В.В. Жириновский дебатировал, чтобы как-то, наверное, даже до совсем тупых донести мысль о ценности выборов, это, конечно, тонкая находка режиссеров, сам с собой. Долго смотреть не смог, но пока выдерживал, Жириновский говорил о необходимости государственной программы по борьбе с человеческим одиночеством. Глубоко старик мыслит, нетривиально. Судьба, кстати, совершенно ведь трагическая. Всегда грустно смотреть на человека, который просто в силу специфики среды не способен реализовать то, для чего родился. Жириновский среди всех этих выползков, прости господи, я разумею, допущенных до политики граждан, единственный настоящий политик. Способный держать толпу, молниеносно реагировать на внешние раздражители, порождать с невообразимой легкостью немыслимые, дичайшие, но бьющие в цель популистские лозунги и с такой же легкостью от них через пару минут отказываться. Чтобы попасть в законодатели, кавычки, лучше быть куском говорящего пня с усами, типа грызлого БВ.
Юрий Сапрыкин пишет на сайте Афиши не о грусти, а о восторге, охватившем президента Медведева и участников многочисленных встреч с ним.
Улыбки расцветают на лицах людей, и радость основана на ощущении собственной состоятельности. Именно мы, и Медведев в том числе, делаем что-то полезное, двигаем страну вперед и меняем жизнь к лучшему, в отличие от основной массы бездельников, которым лень оторвать жопу от стула. Содержание этой деятельности может быть любым. Некоторые участники встреч строят замечательные музеи и переделывают в лучшую сторону целые города. А другие занимаются торговлей ботами в Твиттере. Но важна не суть дела, не его качество и тем более не смысл, а именно упоение от собственной деятельности, от того, что эта деятельность важна и заметна даже на самом верху, и от перспектив, которые открываются в процессе общения с этими верхами. Кажется, эти люди относятся к серьезным делам, меняющим и ломающим судьбы целой страны, как к одному из развлечений Москвы. И противостоять этой веселой движухе можно единственным образом. Надо быть спокойным и упрямым. Ну, или, в крайнем случае, печальным и ленивым.
Навсегда отказаться от кавычек предлагает ЖЖ-юзер Дозейнер.
Я до сих пор не придумал ничего лучше для меня и всех остальных граждан России, чем начать немедленно громко и безостановочно кричать. Даже всероссийская забастовка выражает необходимую реакцию на происходящее не настолько полно, как всеобщий бесконечный крик. Голоса избирателей должны быть услышаны.
В англоязычной блогосфере прощаются с Сильвио Берлускони, который на днях покинул пост главы итальянского правительства. Премьер-министр не отличался безупречной репутацией, и большинство блогеров новость о его отставке встретили с радостью. Пишет колумнист «Хаффингтон Пост» Фредерик Уайт.
Когда я впервые приехал в Италию, я терял дар речи, оказываясь перед телевизором, демонстрировавшим мне загорелых распутных стариков в компании грудастых, туповатых блондинок. Глядя на Берлускони, я каждый раз сомневался в легитимности такого образования, как Европейский Союз. Добавьте к этому всепроникающую коррупцию, разворовывание средств Евросоюза итальянскими политиками всех уровней, и подобные сомнения посетят даже самых преданных сторонников Единой Европы. Недавно я сказал в шутку, что Италия остается единственным государством Северной Африки, где еще не произошло революции. Пожалуй, теперь она случилась.
Загадку популярности Берлускони среди избирателей пытается понять блогер портала Global Post Эрик Лаймен.
За 17 лет, которые Берлускони провел у власти, его 19 раз вызывали в суд. Обвинения были самыми разными. Уклонение от уплаты налогов и взяточничество, злоупотребление властью и платный секс с 17-летней танцовщицей кабаре. Ему принадлежит выражение «бунга-бунга», означающее «обед, плавно переходящий в оргию». Все это происходило на фоне предсмертного стона и лепета итальянской экономики. Отслеживая политическую карьеру Берлускони, я нередко чувствовал себя Тацитом, описывающим, как Нерон играл на лире, наблюдая за великим пожаром Рима. Но в то же время Берлускони был очарователен. Социологи отмечали, что на выборах он всегда набирал больше, чем по опросам. Почему? Потому что людям было стыдно сообщать социологам, что они поддерживают Берлускони, однако они с тайным восхищением отдавали свои голоса его партии. Лишь недавно сторонники потеряли терпение и отказали в доверии человеку, который, по мнению психологов, позволял себе делать то, о чем другие только мечтали.
Популярный итальянский блогер Беппе Грильо, известный своей непримиримой критикой политики Берлускони, провозглашает начало новой эры.
Мы должны благословить этот кризис. Без него перемены были бы невозможны. Ожерелье с фальшивыми бриллиантами и белизна вставных челюстей, окружавшие нас в последние годы, ничего стоящего породить не могли. На унавоженной дефолтом почве может распуститься цветок. Коллапс евро – редкое счастье. Он несет гибель партократии. Наши лидеры – горы дерьма, наши партии мертвы. Чтобы осознать эту истину, итальянцам необходим шок, и он близится. Мы вступаем в мир, который можно будет отстроить заново.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Нальчике неизвестные обстреляли опорный пункт полиции. Один полицейский погиб, другой получил тяжелые ранения. На севере Москвы пожарные продолжают тушить горящий теплоход «Сергей Абрамов». 15 пассажиров корабля и члены экипажа спасены. Остается неизвестной судьба моториста. Независимая экспертиза по второму уголовному делу ЮКОСа завершена. Результаты будут обнародованы после встречи президента Дмитрия Медведева с членами Совета по правам человека в первой половине декабря этого года. Адвокат Генри Резник подтвердил, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков придет завтра на допрос в качестве свидетеля по делу о хищении в Банке Москвы. В Каспийске в ходе спецоперации убиты два боевика, сообщили в правоохранительных органах республики. Власти Грузии считают незаконными состоявшиеся в воскресенье выборы президента в самопровозглашенной республике Южная Осетия, независимость которой Тбилиси не признает. Министры иностранных дел государств Европейского Союза обсуждают в Брюсселе новые меры давления на Иран в связи с ведущимися этой страной ядерными разработками.
Свободанews.ru.
Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Продюсер Валерий, нас подставили. Новый предвыборный скандал.
Комментарии экспертов.
Выборы в Южной Осетии глазами Олега Кусова.
Право автора.
Не дело зимовать в палатках. Борис Парамонов о перспективах демонстрантов на Уолл-стрит.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Во вторник, как ожидается, Росстат представит первые оценки роста экономики России в третьем квартале. Эксперты и правительство сходятся в том, что он окажется значительно большим, чем в квартале втором. Однако об устойчивости экономического роста, предупреждают эксперты, пока говорить не приходится. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
Среди макроэкономических факторов, влияющих на общую динамику ВВП России в последние месяцы, часто называют и такие. Во-первых, резкий на 20-30% с начала года рост объемов кредитования в стране как компаний, так и частных лиц. А во-вторых, расширение объемов розничной торговли, темпы которого, например, в сентябре почти на четверть превысили показатель сентября прошлого года. Но достаточно ли только этих двух факторов для ожидаемого в третьем квартале ускорение годовых темпов общего объема российской экономики чуть ли не в полтора раза к уровню второго квартала, когда он составил 3,4%. Из Москвы главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Безусловно, динамика розничной торговли и кредитования как населения, так и предприятий повлияли на ускорение темпов роста в соответствующих отраслях российской экономики в последнее время. Но было бы неправильно все сводить только к этому фактору. Если говорить про третий квартал, ускорение роста, которое и мы, и рынок ожидает в 5% год к году по отношению к 3-4%. В втором квартале в первую очередь будет вызвано очень хорошим урожаем как зерновых культур, так и других культур в этом году. Против низкой базы прошлого года, когда урожай был очень плохой, в этом году как минимум 0,5% годовому росту ВВП этого года сельское хозяйство должно дать. Эффект является как раз в третьем квартале и частично в четвертом квартале.
Но все же рост объемов кредитования в России в этом году может составить 25-30%, превысив прогнозы Центрального банка. За счет чего, на ваш взгляд, возникли такие темпы?
Более интенсивная динамика кредитования была ожидаемой по двум причинам. Во-первых, процентные ставки в экономике Центральным банком удерживались и удерживаются на достаточно низком уровне. И в прошлом году, в начале этого года, банки достаточно активно инвестировали в государственные бумаги и облигации, получали достаточно хороший доход, поэтому интерес к кредитованию у них был относительно низок. Но после того, как доходность госбумаг и корпоративных облигаций снизилась, банки перестали получать тот высокий доход, который они получали раньше, и это явилось вторым фактором, который заставил банки более активно посмотреть на реальный сектор экономики, на население и начать кредитовать гораздо большими темпами, чем в прошлом.
В последние 3-4 месяца значительно замедлились темпы роста импорта в Россию. Если в начале года они превышали темпы роста экспорта из страны более чем на 1/3, то теперь этот разрыв сократился до 20%. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
На мой взгляд, замедление темпа роста импорта в основном все-таки связано с сезонным фактором. Я имею в виду, что в третьем квартале 2010 года связано это, так сказать, с засухой. И как результат, Россия была вынуждена в 2010 году существенно увеличивать объемы импорта, в том числе продовольственного. Соответственно, этот эффект базы, он нам дает вот такую достаточно положительную статистику в третьем квартале этого года. Еще один фактор, это, конечно, ситуация первого полугодия, когда российские компании достаточно активно накапливали запасы, наращивали запасы на складах. И, на мой взгляд, это второй фактор, который объясняет очень быстрый там просто первого полугодия на 40% и, соответственно, замедление, которое мы наблюдаем в третьем квартале, которое отчасти не в таком масштабе, но все-таки будет прослеживаться и в четвертом квартале до конца этого года.
Если темпы роста общего объема экономики России в третьем квартале к уровню июля-сентября прошлого года окажутся в районе 5%, для сравнения, напомним, 3,4% во втором квартале и 4,1% в первом, и это связано больше с хорошим урожаем и слабой базой прошлого года, то сколь устойчивой, на ваш взгляд, будет такая динамика? Александр Морозов, банк HSBC.
На мой взгляд, устойчивость достаточно низка. Проблема в том, что рост внутреннего спроса не подкрепляется ростом внешнего спроса, ростом спроса на российский экспорт. Если посмотреть на экспортные отрасли российской промышленности, а также на те отрасли российской промышленности, которые работают на внутренний рынок, то динамика здесь противоположная, она нисходящая. Рост есть, но он минимален. Можно говорить скорее об угрозе стагнации, нежели о ускорении экономической динамики в этих отраслях промышленности. Поэтому после хорошего третьего квартала мы ждем замедления темпов роста экономики примерно до 4% в четвертом квартале и ниже 4% в следующем году.
Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Я считаю, что эффект базы, то есть слабые данные по росту экономическому в третьем квартале 2010 года, они определяющие и поддерживали хорошую статистику третьего квартала этого года, которую мы видели. И в связи с этим я рассчитываю, что в четвертом квартале у нас, к сожалению, все-таки следует ожидать замедления. Ну, то есть по росту ВВП я считаю, что данные четвертого квартала нам скорее должны дать экономический рост, может быть, порядка 3,5-3% роста год к году.
В первом квартале этого года рост экономики России составил 4,1% к прошлогоднему уровню. Во втором квартале – 3,4%. В третьем, как предполагается, он ускорился почти в 1,5 раза.
Это была «Экономическая панорама». Автор сегодняшнего выпуска – обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Неофициальный профессиональный праздник под названием «День социолога» отмечается сегодня в России. Его начали отмечать еще в 1994 году на факультете социологии Петербургского университета. Именно в этот день, 14 ноября 1901 года, в Париже возникла Русская высшая школа общественных наук. В рубрике «Общественное мнение» вас ждет беседа о положении независимой социологии в современной России. У микрофона Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социология в России развивается довольно активно. Более сотни специализированных факультетов ежегодно выдают дипломы молодым специалистам. По некоторым данным, в стране насчитывается более 400 научных центров, отделов и групп, ведущих социологические исследования. Но многие ли из них можно назвать по-настоящему независимыми? Слово Льву Гудкову, директору аналитического центра Юрия Левады, организации, которая большую часть своих полевых исследований проводит за свой счет.
Положение независимой социологии сегодня довольно трудное, хотя у него есть совершенно определенные преимущества, связанные с отсутствием внутренней цензуры, со свободой исследования, с ориентацией на запросы общества, а не начальства, как это, в общем, государственная или работающая на власть социология. Поэтому независимые центры, они внутренне ориентированы на западные стандарты, на профессиональное сообщество. Но есть и очень серьезные проблемы, которые связаны с финансированием. Исследование «Свобода» стоит дорого, и надо искать средства для проведения исследований. А это всегда бывает трудно. Но вот эту необходимость искать средства, быть конкурентоспособным, отвечать на вызовы общества, она требует от социолога, чтобы он был в хорошей теоретической и организационной форме. Что, конечно, для государственных, университетской или академической социологии не характерно. Там финансирование постоянно, там тематика задана руководством академии или университета, поэтому там гораздо более часто можно встретить такой оппортунистический тон, ну и, соответственно, общая тональность более серая, рутинная и скучная. Для независимой социологии, конечно, это непозволительная роскошь. Чтобы существовать в таких условиях, надо обладать довольно существенным таким ресурсом концептуальным и умением быстро переключаться с одной темы на другую.
А много ли в России центров, которые, на ваш взгляд, можно считать независимыми социологическими? Компаниями.
Ну, они есть. Их не так много. Вначале их гораздо больше было, но череда таких экономических кризисов заставила коллективы независимых центров все-таки так или иначе ориентироваться на власть или на государственные потребности. И в этом смысле быть продолжением государственных исследований, но только более гибкой форме. Поэтому число независимых центров, оно, к сожалению, не растет. Но все равно, если не считать нескольких таких крупных и очень авторитетных московских центров, то в регионах есть хорошие исследовательские организации.
Кому и зачем нужна сегодня социология в российском обществе прежде всего?
Если говорить об обществе, то, конечно, это наиболее образованным, наиболее продвинутым группам, которые концентрируются вокруг авторитетных средств массовой информации. Это журналисты, это политологи, экономисты, бизнес. И отчасти это нашим зарубежным партнерам, которые хотят разобраться, что здесь происходит.
Как вы думаете, нужна ли социология российской власти? Ведь не секрет, что некоторые центры социологически финансируются непосредственно из Кремля.
С самого начала, еще в советское время, социология здесь развивалась только при условии, что она будет обеспечивать эффективность управленческих решений. То есть, как говорят нынешние вот руководители некоторых центров, мы работаем на лиц, принимающих решения. Мне кажется, это вот тупиковый путь, но, вообще говоря, чем сложнее становится общество, тем больше спрос на социологическую информацию и на ее интерпретацию. Поэтому власти все-таки начинают немножко шире смотреть на вещи и поддерживать не только исследования, которые имеют узко вот политтехнологический или пропагандистский характер. Я понимаю, о чем вы говорите. Эти центры работают именно для обеспечения обратной связи между политикой Кремля и обществом. Они не ставят, собственно, научных задач по пониманию того, что происходит в российском обществе, как оно трансформируется.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. По свидетельству эксперта, пространство, занимаемое независимой социологией в России, в последние годы заметно сужается.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе. Звезды российской эстрады жалуются на незаконное использование их имиджа в предвыборной агитации партии «Единая Россия» перед думскими выборами в декабре этого года. В «Единой России» эти обвинения отвергают, но мы подробно поговорим, на чем базируется обвинение звезд в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши усилия будут направлены на оздоровление финансовой
ситуации. Для обеспечения безопасности эвакуирована большая часть сотрудников
посольства. Почти 1500 крестьян могут остаться без личных земельных паёв, которые не
сдали. Более 7000 ветеранов войны прошли маршем мимо.
Эти нестыковки обращают внимание руководитель Центра правозащитной
альянс. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.